Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим нашу проповедь, которая называется «Тоска о Боге». В прошлый раз мы с вами закончили на том, что апостол Павел просит Господа убрать из его тела жало. На эту просьбу Господь отвечает: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». А за этим следует поразительная реакция Павла, как далее читаем во втором послании к Коринфянам, глава 12, стихи 9 и 10. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Именно это кажется многим детям Божьим невероятным. Павел говорит: «Если это сблизит меня с Иисусом, если при этом я больше познаю о Божьей силе, тогда я готов претерпевать все болезни, заключения, обиды, нужды, гонения и притеснения. Я ко всему этому благодушествую и буду этим хвалиться». Но это же действительно невероятно. Я должен откровенно заявить, что я не могу так сказать. Я не мечтаю об этом. И Павел, безусловно, не мечтал о побоях и о тюрьмах, но он сказал: если именно это является путем, чтобы больше видеть Божью славу, то я охотно пойду этим путем, так как в этом случае я буду иметь огромный выигрыш. В этом примере с апостолом Павлом мы замечаем, что значит хотя бы кое-что познать или испытать о Божьей силе и о Божьей славе. Павел был настолько исполнен результатом этого испытания Господом, что он заметил: ради этого стоит все претерпевать, чтобы больше испытать и познать Божью славу. Стоит еще и еще раз быть побитым плетями или даже камнями, еще раз быть заключенным в тюрьму, еще раз претерпеть кораблекрушение. Все это стоит претерпеть. Все это является опытом веры, который я не могу так просто разделять, хотя должен сказать, как апостол Павел перечисляет в своей жизни страдания различные, что все лично мною пережитое от рождения до сегодняшнего дня, на 77-м году моей жизни, которое было самым неприятным в моей жизни, но одновременно являлось глубочайшим духовным испытанием или опытом, я претерпел очень много. Я пережил 3 страшных голода в 1933 году, во время Второй мировой войны и в 1946-1947 годах. 3 раза я упал с высоких деревьев. В одном случае лопнул таз сверху и донизу. При этом должен был продолжать работать, так как это произошло не на работе, а при следовании в ночную смену. На меня наехал пьяный мотоциклист, так что я получил сотрясение мозга. Это повлекло за собой много хронических болезней. В 1937 году расстреляли моего отца, а в 1942 году старшего брата. С началом Второй мировой войны нас, советских немцев, сослали в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию. Как ссыльных нас ограничивали в правах и смотрели как на фашистов. Мы могли поступать только в ограниченные учебные заведения. Жили под комендатурой, поэтому переход в другое село могли только делать с разрешения коменданта. каждый месяц должны приходить к коменданту расписываться, что мы не убежали. Вы представляете, какое это было унижение? В результате всего пережитого я ношу сейчас в своем теле порядка 15-20 очень серьезных и опасных заболеваний. В своей жизни я вынужден был идти, как выразился один верующий, очень низкими, темными и опасными путями, где никто не желает ходить из верующих, поэтому там нет помех в движении, не создаются пробки, как на сегодняшних автострадах. И за все это, тем не менее, я благодарю моего милостивого и любящего Господа, потому что именно через все эти страдания я пришел к Нему и получил спасение для жизни вечной. А сейчас я постоянно благодарю Его за то, что Он доверяет мне очень ответственное служение на Его ниве в различных областях жизни. При всем этом Он несет меня в Своей милости со всеми моими болезнями. Именно поэтому и на основании рассмотренных высказываний апостола Павла я могу представить или догадываться, что ему стало ясно, что все страдания приводят и сближают нас с Иисусом. Поэтому апостол Павел мог сказать: «Да, я благодушествую во всех этих страданиях и хвалюсь ими». Точно так же тосковал и Давид о Боге. Поэтому переходим к третьему пункту рассматриваемого Псалма 62, к вопросу, который является самым емким. Прежде всего, мы видели, что Давид тосковал о Боге. Затем мы отметили причину этой тоски, которая заключается в том, что он хотел видеть славу Божию. А теперь обратимся к стиху 3, из которого следует, что вся жизнь Давида носила отпечаток тоски о Божьей славе. Он кое-что видел от Божьей славы, а теперь вся его тоска направлена на то, чтобы больше познать о Боге. Для рассмотрения этого вопроса я наметил себе 6 пунктов. Первый. Давид имел верные приоритеты. Один из них мы видим в стихе 4, который гласит: «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». Можно спросить себя: что я еще имею, если больше не имею жизни? Ну, тогда я наверняка больше ничего не имею, или? Но Давид говорит: милость твоя лучше, чем все остальное, и даже лучше жизни. Здесь мы замечаем, что Давид догадывался о существовании вечной жизни. Он догадывался, что в вечности речь будет идти только о самом Боге. Существуют псалмы, в которых написано, что в вечности главное будет заключаться не в золотых улицах или в других красотах, а в самом Боге. Именно это является главным. Подобные мысли высказывает и Асаф в Псалме 72, стихи 25-26. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек». Как видим, и Асаф кое-что понял в вопросе, что главным в жизни человека является сам Бог. А мы тем более знаем, что в вечности не какие-нибудь вещи или понятия будут являться главным, а сам Бог. И это должно быть ясно всем детям Божьим. В любом любовном взаимоотношении собственное «я» человека не может базироваться на каких-либо вещах, а лишь на личности другого. Точно так будет и в вечности. Первое проявление, который имеет Божья милость в жизни Давида, первый отпечаток — это верные приоритеты. Давид знал, что вся его жизнь заключается в Боге. Второе. Второе, что я хочу отметить, заключается в том, что жизнь Давида носит отпечаток прославления Бога. Значит, первое — это верные приоритеты, и второе — его жизнь носит отпечаток прославления Бога. Об этом читаем в стихах 5-6. «Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют тебя уста мои». Прославление и восхваление Бога. Жизнь Давида была исполнена восхвалением и прославлением Бога. Все мы знаем и слышали такие глупые насмешки мирских людей, что на небе, дескать, очень скучно стоять весь день на облаках и петь на арфе «Аллилуйя». Если во время земной жизни какой-нибудь народ освобождается от какого-нибудь диктатора, и масса людей ликуют на улицах, то как вы думаете, им скучно? Скорее всего, нет. Если, скажем, молодой мужчина в первый раз по-настоящему увидел женщину своего сердца, и он при этом положительно потрясен, он торжествует и чувствует, что такое прекрасное создание он еще никогда не видел. Уста остаются открытыми, сердце бьется учащенно, ум замолкает. Как вы думаете, ему скучно? Ну хорошо, может, со стороны это действительно скучно, но только по сравнению с тем, что мы испытаем, когда будем находиться в присутствии Господа в вечности. Это будет настолько торжественно, это будет такое ликование, которое никогда не кончится. Насколько мы действительно кое-что уже познали о Боге в нашей земной жизни, мы можем видеть, что для Давида это был совершенно нормальным тот факт, что он вел жизнь прославления Бога. Из рассматриваемого псалма следует, что иначе у Давида и не могло быть. Я думаю, что такая жизнь Давида является критерием, является мерилом и для нашей здоровой жизни веры, насколько наша жизнь носит отпечаток прославления Бога. Третьим приоритетом Давида является то, что я перескочил, о чем читаем в стихе 6а. «Как туком и елеем насыщается душа моя». Туком — это жир, приносимый в жертву животных, это богатство жертв, принадлежащее Богу. Так вот здесь сказано, «как туком и елеем насыщается душа моя». Отсюда мы можем установить, что жизнь Давида характерна изобилием, богата, насыщена. Напоминаю еще раз о том, где Давид написал этот псалом. Он сочинил его не после длительного банкета в храме, а написал его где-то в пустыне, скрываясь от Саула, быть может, где-то на выступе скалы или в какой-то пещере. И в такой обстановке Давид говорит, как туком и елеем насыщается душа моя. Почему? Потому что его жизнь была наполнена общением с самим Богом. Что-то подобное сообщает нам Святой Дух и в Псалме 16, стих 15. В этом псалме Давид говорит, «А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, и теперь самое главное, буду насыщаться образом Твоим». Из второй части этого стиха можно заключить, что Давид имел взор в вечность. Поэтому он может сказать, «Это радует и наполняет мою душу, это обогащает мою жизнь, это что-то такое, что Давид испытывал в своей жизни уже здесь, на земле, в пустыне Иудейской, в этих более чем скромных условиях. Четвертое. Поэтому его жизнь носит отпечаток размышления о Боге. Эту черту Давида можно назвать его четвертым приоритетом. В стихе 7 он говорит: «Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». То, что Господь предлагает Иисусу на вину, чтобы иметь успех во всем на Божьих путях, Давид сам делает, сам испытывает. А Иисуса Навина он говорит в главе 1, стих 8. «Да не отходит сие книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Ты скажешь, дорогой слушатель, Давид размышлял о Господе, а Иисусу Навину Господь предлагает постоянно размышлять о книге закона. Но разве это не одно и то же? Не написано ли в Иоанна, глава 1, стих 1, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А здесь нам сказано, как о книге закона. Это и есть Слово Божие. Давид часто размышлял ночью о Боге. Он лежал где-нибудь на своей циновке или ковре, где-нибудь в пещере, часто под открытым небом, всматриваясь в ковер ночных звезд, и размышлял о Боге. Это было для него величественным, грандиозным делом. Конечно, и мы не можем сейчас оптически видеть нашего Господа, но мы можем воспринимать и замечать кое-что о Его славе и лично о Нем. Это кое-что наполняло жизнь Давида и обогащало его. Привожу пример, как мы, дети Божьи, можем в Божьем Слове видеть Его славу. Цитирую Иоанна 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его, и теперь самое главное, и явлюсь ему сам». Здесь речь не идет о том, что мы физически можем видеть Иисуса, а между строк Писания читать многие откровения. При условии, если с усердием будем изучать Божье Слово и практически жить по Его заповедям, исполнять их, тогда Господь Иисус открывает через Святого Духа наши духовные глаза. Именно в этом заключается видение Божьей славы для нас. И это приносит величайшую радость в Господе. Можете мне поверить. И пятым приоритетом, отпечаток которого носила жизнь Давида, является тот очевидный факт, что Господь спасал и помогал Давиду в любой вражеской обстановке. По ходу проповеди я выше уже несколько раз обращал ваше внимание на это обстоятельство, что этот псалом Давид написал во вражеской обстановке. Он скрывался от Саула. Он находился в пустыне Иудейской, а именно в обстановке преследования. Но решающим фактором для него является своевременная помощь Господа, о которой читаем в стихах с 8 по 11. «Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели души моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам». Давид испытал Божью помощь против своих врагов. И это были совершенно реальные враги. Давид получает Божью помощь в центре нужд и в центре всевозможных проблем. На этой грешной земле наша жизнь постоянно огорчается внешними проблемами и нуждами. Отчасти это даже хорошо, скажу вам откровенно, ибо эти внешние нужды могут быть помощью в преодолении более крупных, более опасных внутренних духовных угроз. Опять же, мы это видим на примере апостола Павла. Павел имел потрясающий опыт проявления Божьей славы в его жизни. Он был даже восхищен на третье небо. Об этом читаем во втором послании Коринфянам, глава 12, стихи со 2 по 4. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Мы не можем даже реально представить, что человек такое пережил. И можно подумать, что человек, переживший такое, на всю оставшуюся жизнь становится практически духовно неуязвимым и непобедимым. Но это не так. Ни в коем случае, а наоборот, Господь оценил это событие так, что на основании его Павел находился в опасности вообразить из себя что-то. Это совершенно реальная опасность. Именно тогда, когда я пережил с Господом глубокое общение, то появляется опасность самовозвеличивания, что я являюсь чем-то или кем-то особенным. Такое удивительное, сногсшибательное событие, которое другие никогда не имели. Господь меня так благословил. Это же не должно быть дурно. Это такая опасность, которая может в корне разрушить наше общение с Господом. Поэтому Господь допустил это жало в плоти Павла, чтобы он не превознесся чрезвычайностью откровений. Августин Герман Франк, один из ведущих Божьих мужей движения пробуждения в Германии в 17 и начале 18 столетия, сказал в свое время: «Если я однажды выпил воды из чистого источника общения с Господом, тогда лужи мира сего никогда меня больше не будут привлекать». И он, собственно, прав, потому что именно так должно бы быть. Должно бы быть. Следует действительно полагать, человек, испытавший чистую ключевую воду и постоянно имеющий доступ к этой чистой ключевой воде, к Слову Божьему, не станет где-нибудь в грязной луже на колене и не станет пить эти нечистоты, которые в духовном смысле кишат бактериями. Такое явление должно быть очень редким. Следовало бы думать и полагать, кто однажды испытал и пережил тесное общение с Господом, того никогда не будут привлекать всевозможные банальные предложения сатаны. Но, к великому сожалению, это может случиться, и действительно случается. Приведу для этого великий опыт швейцарского овцевода профессора Филиппа Келлера. Он написал толкование на псалом Давида 22. Он до мелочей изучил все повадки овец и доказал, что овцы являются самыми глупыми из всех животных. Лично я перевел его книгу на русский язык и напечатал на Украине тиражом в 100 000 экземпляров. Рекомендую ее всем детям Божьим, как настольную книгу. Не зря Господь Иисус назвал детей Божьих своими овцами. В этом толковании мне особенно бросилось в глаза, что овцы, которых пастух гонит на водопой, к чистой ключевой воде, не ждут, пока они достигнут этот источник, а напиваются по пути к чистому источнику из грязных, зараженных всевозможными бактериями луж, если они встречаются на пути. Овцы крайне неразборчивы, точно так же ведут себя, к сожалению, и многие дети Божьи. И из собственного опыта моей жизни я могу сказать, что именно так может случиться, что мы восприняли что-то от Божьей славы, что мы имели времена, когда были очень тесно связаны с Иисусом и, возможно, думали, никогда больше не стану вращаться в низинах грехов, никогда больше не выйду из этого тесного общения с Господом. Ни в коем случае, но через некоторое время замечаем, как внутренне мы все же удалились от Господа. Через некоторое время действительно можно установить, теперь мы все же оказались в определенной луже. Теперь мы действительно лежим в грязи и хлебаем какую-то дрянь, хотя и в мыслях, но начинаем снова грешить. И с Давидом случилось это же самое. Напоминаю вам печальную историю с Версавией. Это случилось после того, как он написал этот псалом. Давид, который действительно пережил с Господом великие дела, который духовными глазами часто видел присутствие Господа, пошел на этот разврат, на это прелюбодеяние. Затем, собственно, руками Иоава убивает ее мужа, чтобы затушевать свое блудодеяние, свой грех. Следовательно, несмотря на все испытания Божьего присутствия и близкого общения с Ним, Давид, в конце концов, упал в такую лужу, приземлился в грязи. Наша жизнь в общении с Господом на этой земле постоянно находится в опасности. Пусть никто не думает, что он неприступен врагу. С одной стороны, наша жизнь огорчается внешними нуждами, а с другой стороны, она находится также в опасности через внутренние атаки сатаны, через которые мы позволяем увлечь себя от тесного общения с Господом. Шестой и последний приоритет Давида, который вытекает из его речи, заключается в том, что в стихе 12 он устремляет свой взор на конец, на самый конец. «Царь же возвеселится о Боге». «Царь же возвеселится о Боге» — это последнее, после всей борьбы, после всех споров и столкновений, после всех поражений, которые, безусловно, и в нашей жизни еще будут иметь место. В заключение «Царь возвеселится о Боге». В этом месте Давид не делает такого ясного высказывания, что будет вечная жизнь на небесах. В других местах он говорит яснее, что он об этом уже знал, о вечной жизни на небесах. По поводу этого сообщения Давида, вот этого последнего, «Царь возвеселится о Боге», я обращаю внимание всех слушателей на то обстоятельство, что сообщает нам Святой Дух через пророка Иезекииля о Давиде. Иезекииль, глава 37, стихи 21 по 24. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их». В землю их. Должен сказать, что этот процесс собирания евреев Израиль и сейчас еще продолжается, и об этом же мы читаем в Матфея глава 24, которая касается только евреев. Дальше продолжаю цитату. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами». То есть северное и южное государство, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими. И освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их. Это значит, что им простится наследственный грех, поэтому будут жить 1000 лет. И будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид, самое главное, будет царем над ними и пастырем всех их. И они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их. Эти сообщения о тысячелетнем царстве продолжаются до конца главы 37, то есть до стиха 28. К этой теме рекомендую посмотреть также Иезекииля 34, стихи 23 по 25. Я думаю, что Давид, как и Авраам, имел от Господа откровение по этому вопросу. И в Псалме 62, стих 12, в духе направляет наш взор на эти обетования в пророке Иезекииле. Чтобы никто из вас не сомневался в обетовании Господа Аврааму, привожу это место Писания, Иоанна 8, 56. Это сам Иисус говорит евреям: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой». И увидел, и возрадовался. Он видел день пришествия Господа Иисуса на землю с целью спасти свой народ Израиль. Об этом сам Иисус сообщил фарисеям, которые не приняли его своим мессией. Поэтому я повторяю, что Давид, о котором Господь сказал: «Нашел я мужа по сердцу своему», в Деяниях апостолов 13:22, наверняка имел от Господа обетование, как и Авраам. И мы, все дети Божии, будем в вечности в присутствии Господа, видеть, каков Он есть. 1 Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Тогда и все наши огорчения, которые мы имеем в нашей земной жизни в плоти, и все угрозы в отношении возможного разрушения общения с Господом, будут иметь конец». С этим я прихожу к концу. В начале этой проповеди мы поставили себе два вопроса. Первый вопрос гласит: в чем заключается это что-то, о чем каждый человек тоскует? В чем заключается это неопределенное что-то, в поиске которого находятся все люди мира сего, от которого, от этого поиска, многие люди отказались, так как потеряли надежду когда-либо его найти? Этим что-то является ничто, а вернее, никто иной, как сам Бог, наш Творец. Ни радости, ни друзья, ни что-либо другое не могут удовлетворить душу человека, которая ищет возвращение к своему Творцу, ищет в нем удовлетворение и покой. Все материальные вещи, обстоятельства и события в нашей жизни являются лишь ссылкой, указанием, являются лишь предвкушением главного, о чем тоскует наша душа. Она тоскует о Боге. Второй вопрос, который мы вначале поставили, гласит: реально ли это тоска? Может ли наша тоска реально исполниться? То, что мы в Псалме 62 видели, является реальным. Эта тоска, о которой мы в Псалме 62 познали, может действительно быть исполненным, и частично уже сейчас в нашей земной жизни. Это исполнение мы видим в жизни Давида. Уже теперь мы можем кое-что видеть о Божьей славе. Уже сейчас можем вести жизнь, мы с вами, жизнь, носящая отпечаток тоски о Боге, то есть к Нему стремиться, вести жизнь с Богом. Мы можем вести жизнь, носящую верные приоритеты, вести жизнь, исполненной прославлением Бога, вести жизнь, исполненной и переливающейся через край от общения с Богом. То есть постоянно думать о Боге, от Которого я постоянно получаю помощь. Вовсе не обязательно, чтобы такая жизнь носила отпечаток постоянных чрезвычайных происшествий, но речь идет о том, чтобы мои будни были исполнены светом вечности, светом Божьей славы. Тогда наша жизнь будет так протекать, как однажды сформулировал это состояние, опять же, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в главе 3, стих 18. «Мы же все открытым лицам, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь».